Добрый день. Вы на канале «Свобода премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Донака Обяхань, профессор городского университета Дублина, який серед іншого вивчає політику у постсоветских країнах.
Профессор Обяхань, вітаю.
Hello.
Вітаю.
Вы в минулым несколько раз наведывали Беларусь. Какие были ваши главные уражения про страну? И позитивные, и негативные?
Well, they were mainly positive. It's a beautiful country.
У основным яны были позитивные. Беларусь – пригожая краина. Мне здаецца, у гэтым сэнсі яе недооцэньваюць. Вядома ж, я прыезжаў улетку, сонца, доўгія дні, я наведваў азёры, вёскі, абласныя цэнтры, а не толькі Менск. Менск таксама мяне ўразіў. Сістэма грамадскага транспарту, напрыклад. Трэба прызнаць, што яна лепшая за тое, што мы маем у Дубліне. Люди были вельми сябровские, открытые и цікавные. Было вельми легко подорожничать по краине. Я, вядома ж, цікавіўся политикой, бо приехал як доследчик. Я спробував зразуметь, чому у Беларуси не было такого поспяхового руху, який б здолел змянить уладу, як это отбылося во Украине ці Грузии. У той час я вывучал феномен каляровых революций на постсоветской просторы и там урабил шмат интервью с политиками, особливо за позиции. Это не тому, что меня не цікавила позиция ураду. Зусім не. Я шмат сустракался с людьми, якія выступали у роли посередников помеж урадом и мной. Але, на жаль, у меня не отрымалося домовиться про интервью с урадовцами. Коли коротко, яны хотели ведать, какие я зраблю высновы, еще до того, как дозволить мне интервью с министром чи с депутатом. И мне доводилось отлумачить, что у нормальном науковом житті мы спочатку робим доследование, а потом приходим до высновов, а не наоборот. Тому все мои интервью были с людьми за позиции, и я шмат доведался с этого досвіду. Мне так само пошанцевало трапить на выступление свободного театра у невеликой хате каля Менску. Визуально, вядома ж, множество статуи Ленина и улиц с именами Ленина и Маркса робит свое уражение. Я так само доведался, покуль робил свои доследования, что за мной сочить КГБ. Я думаю, что вы ведаете, что они не поменяли свои назвы. Я доведался про сочение, бо что дня заходил у интернет-кавярню, как проверить электронную почту, а у этой кавярни працевал сябра моего сябра. И позднее яны мне рассказали, что однойчы, коли я сышел с кавярни, туды пришли двое мужчин, как проверить, на какие сайты я заходил и задать пытанне про мяне. Напэўна, у гэтым нема нічога дзіўнага, бо я рабіў інтэрв'ю з такой вялікай колькасцю апазіцыянераў у розных частках краіны. Калі за гэтымі людзьмі сачылі, дык вельмі імаверна, што тыя, хто іх наведваў, таксама рабіліся аб'ектамі зацікаўленасці КГБ. Але я наведваў Беларусь не толькі ўлетку, але і ў зімовыя халады. І тады я зразумеў, што такое пратэставаць пры тэмпературы мінус 20 ці мінус 30. Я быў там падчас спрэчных выбараў у 2010 годзе. У той вечер были арештованы несколько кандидатов у президенты. Я был у центра Менску подчас протесту и памятаю, как было страшно, когда амаповцы грукали по своих щитах, попереджуючи, что треба разыходиться и что вы застаетесь на уласную ризику, а потом они арештовали множество людей. Я поспел своечасово спуститься у метро у той вечер, але так само мне запомнился холод. Надворье у Ірланды вельмі мяккае у параўнанні з Беларуссю. Я тады меў на сабе дзве пары шкарпэтак, і цяпер я магу па-іншаму захапляцца тымі людзьмі, якія пратэстуюць узімку ў такіх месцах, як Беларусь або Украіна. Патрэбная асаблівая рашучасць, каб вытрымаць такія тэмпературы. І гэта адна з прычынаў, чаму выбары ў Беларусі часта праводзілі ўзімку, бо ўлады ведалі, што будзе вельмі цяжка пратэставаць супраць вынікаў выбараў у такі холад. Таму я быў крыху здзіўлены, што выбары ў мінулым годзе прызначылі на лета, бо гэта дазволіла людзям мабілізавацца. Агулам я быў вельмі ўражаны Беларуссю і заўсёды рэкамендаваў людзям у Ірландыі наведаць яе. У апошнія гады гэта лягчэй зрабіць. Беларусь цікавая не толькі сваёй палітыкай для такіх людзей, як я, якія вывучаюць палітыку. Найперш гаворка пра прыгажосць краіны і прыязнасць людзей. Ірландцы, мне здаецца, могуць добра гэта зразумець.
Ви вже сказали, що вивчали так звані кольорові революції. Ви так само були редактором книги про кольорові революції у постсовєтських державах. Які головні фактори визначали поспіх чи провал цих революцій?
Я якраз маю під рукою цю книгу «Кольорові революції на постсовєтські простори». Можна побачити стяг Грузії на вокладці. Ми разом з іншим редактором книги Абелем Палесе визначили 5 головних критеріїв, які визначають поспіх чи провал кольорової революції. Перший – це сила режиму, наскільки у нього великі ресурси. Відомо ж, режимам у багатих нафтою країнах, таких як Казахстан чи Азербайджан, було легше знаходити ресурси, щоб розігнати опозицію. Білорусь має моцний режим. Він не багатий на нафту, але у нього є моцний опікун – Росія. І це одна з речей, які грають супроць можливої кольорової революції в Білорусі. Другий фактор – це сила опозиції. Звичайно, для поспіхової кольорової революції потрібна об'єднана опозиція. Це був ключ до поспіху для руху, який домагається переміну. Знову ж у випадку Білорусі опозиція часто була вельми поділеною, доволі слабою і малодосвідченою. Звичайно, поспіхова кольорова революція мала моцну підтримку звонку. Знову ж у випадку Білорусі гета відсутнічала. Шмат підтримки звонку мав режим, а не опозиція. Так само, звичайно, були різностайні осередки масової інформації, які дозволяли опозиції поширати своє послання. Ми побачили гэта в Україні під час оранжевої революції, а так само у Грузії, де опозиція мала доступ до телевізії і до радіо. Знову ж у Білорусі опозиція не мала такого доступу. І врешті п'ятий фактор – це сила громадянської супольності, недержавних організацій. Знову ж у Білорусі це вельми обмежовано. В Україні чи Грузії це було нашмат більш поширено. І відомо ж, тут важне ставлення людей унутри громадянської супольності. Бо одна річ – глядіть на протест по телевізії, і зусім інше – піднятися з канапи і особисто пойти на протест. Тут усе зводить до сприймання людьми ризиків. У Білорусі було ясне відчування, що люди моцно ризикують, коли беруть удел у протестах. Це не було настільки поширено у таких осяродках у Грузії чи Україні. Там головною перешкодою для мобілізації з боку опозиції часто була апатія. Але у Білорусі так само присутній фактор страху. Люди, які виступали супроти режиму, при гэтым його боялися. Це визначає високу ціну протесту. Ось гэтыя 5 факторів ми визначили. Ми розглядали усі 12 постсовєтських країн, окремя Балтійських, і зробили порівняльне дослідження, у яким Білорусь була одним з прикладів.
Як помінялася присутність Білорусі у ірландських СМІ і агулом у ірландському громадстві після виборів минулого року і наступних за ними протестів і репресій?
Well, that's a very interesting question. And first, I should, I guess, describe what the relationship was like before.
Гэта вельмі цікаве питання. Найперш мне, відаць, варта описати, якімі гэтыя адносіны былі раней, а потым перайсці да таго, як яны змяніліся пасля. Раней галоўнай сувяззю паміж Ірляндыяй і Беларуссю былі дабрачынныя арганізацыі, звязаныя з Чарнобылем. Ёсць цэлы шэраг такіх арганізацый, якія ўжо дзесяцігоддзямі прывозяць дзяцей з Беларусі ў Ірляндыю, каб тыя пабылі ў краіне лета ці даўжэй, адпачылі, пазнаёміліся з ірландцамі. Гэтыя ініцыятывы лічацца вельмі паспяховымі. Сярод ключавых фігураў у гэтых арганізацыях уплывовыя людзі. Былая кандыдатка ў прэзідэнты Ірландыі Эдді Роуч ці Алі Г'юсон, жонка співака гурту U2 Бона. Святлана Ціхановская была адной з удзельніц гэтых праграмаў. Яна шмат разоў прыязджала ў Ірландыю, у мястэчка Роскрэ ў графстве Тіперэры. Гэта вясковая частка Ірландыі. Ціхановская там была вельмі папулярнай, яна добра размаўляла па-ангельску, і гэта адна з прычынаў, чаму яна прыязджала туды некалькі разоў ўжо як перакладчыца. І калі ірландскія медыі асвятлялі сітуацыю ў Беларусі гэтым разам, пасля пратэстаў мінулага году, яны часта рабілі акцэнт на асобе Ціхановскай. Менавіта таму, што яна мела гэтыя ірландскія сувязі, людзі ведалі пра яе, у сродках масавай інфармацыі было шмат яе фота падлеткам у Ірландыі. Такім чынам, для людзей у Ірландыі было проста зразумець, якая асоба кідае выклік Лукашэнку. Была карціна Лукашэнкі з ягонай міліцыі і войскам супраць малодзейства. маладой жанчыны, маці дваіх дзяцей, якая некалі ўлетку прыязджала ў Ірландыю. Людзі маглі атаясаміць сябе з ёй. Бо ўрэшце мы не маем беларускай амбасады ў Дубліне ці сваёй амбасады ў Менску. Нашы адносіны ідуць праз пасярэдніцтва еўразвязу. А тут сувязь была на чалавечым узроўні, а не на дыпламатычным, паміж урадамі ці амбасадамі. Дарэчы, трэба сказаць, што калі я быў у Беларусі, я таксама быў вельмі прыемна здзіўлены, што многія людзі цікавяцца ірландскай культурай. Я пазнаёміўся з людзьмі, якія выкладалі ірландскія танцы ў Менску і Горадні. У Горадні была фантастычная школа ірландскіх танцаў. І мяне асабліва ўражвала, што гэтыя людзі ніколі не былі ў Ірландыі. Это былі фантастычныя танцоры, якія пасаромілі б майстэрствам сваіх танцаў большасць людзей у Ірландыі. Але нават традыцыйныя ірландскія касцюмы яны рабілі самі ў Беларусі. Гэта ўражвала. І нават палітычна я быў уражаны тым, што некаторыя людзі ў беларускай апазіцыі былі ў курсе падзеяў у Ірландыі, тых самых пратэстаў у паўночнай Ірландыі. Напрыклад, Александр Казулін, з якім у мяне было інтэрв'ю, расказваў, што глядзеў на досвід ірландскіх галадоўнікаў, і гэта дапамагло яму зразумець, колькі часу ён можа выжыць падчас уласнай галадоўкі. Тут шмат сувязяў. Мы нібыта на супрацьлеглых канцах Еўропы, але мне здаецца, што сувязі былі даволі моцныя, хоць і недастаткова вывучаныя. І пасля пратэстаў мінулага жніўня Беларусь замацавалася ў парадку дня ў Ірландыі. Гэта стала палітычным пытаннем і прыцягнула шмат увагі мас-медыяў.
Еўразвяз абвясціў, што плануе цягам некалькіх тыдняў увесці чацвёрты пакет санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. Цяпер у Беларусі некалькі сотняў афіцыйна прызнаных палітычных вязняў і яшчэ мноства людзей, якіх патэнцыйна могуць прызнаць палітвязнямі. Штодня працягваюцца суды і людзі атрымліваюць доўгія тэрміны зняволення. Ці лічыце вы, што санкцыі з боку заходніх краінаў могуць паўплываць на паводзіны ўлады ў Беларусі і прывесці да вызвалення палітвязняў?
Based on previous experience, I would be skeptical about the
Калі паглядзець на мінулы досвед, я б скептычна паставіўся да магчымасці, што санкцыі прывядуць да такога выніку. Мы назіралі доўгі цыкль, калі супрацоўніцтва змянялася санкцыямі, а потым зноў супрацоўніцтвам. Еўразвяз падыходзіў да Беларусі непаслядоўна, гэтак жа, як і да Расіі. Санкцыі, звычайна, гэта сімвалічная дэманстрацыя незадаволенасці, гэтак жа, як мы часам высылаем дыпламатаў. Існуе фактычна іерархія таго, што робяць дзяржавы. Адклікаюць паслоў для кансультацыі, гэта як першы ўзровень. Высылаюць дыпламатаў, гэта ўжо наступны ўзровень. Санкцыі ўжо на вышэйшым узроўні. Але ўсе гэтыя крокі сімвалічныя, і насамрэч не чакаецца, што яны прывядуць да зменаў. Напрыклад, Еўразвяз наклаў санкцыі на рэжым Лукашэнкі ў 2010 годзе, пасля сфальсіфікаваных выбараў у тым годзе. Яны не мелі ўплыву на рэжым. І гэтыя санкцыі былі ўведзеныя пасля папярэдняга перыяду супрацоўніцтва, пацяплення адносінаў паміж Еўразвязам і Лукашэнкам.
I'm Прабачце,
што перабіваю, але ж сярод прычынаў, чаму ў 2015 годзе былі вызваленыя палітвязні, якраз і называлі санкцыі. Рэжым Лукашэнкі быў напалоханы тым, што адбывалася ва ўкраіне, і яму была патрэбная заходняя падтрымка і камунікацыі з Захадам. Тады вызвалілі і тых палітвязняў, якія не пісалі прашэння ў памілаванні. Таму і казалі, што санкцыі ў той час спрацавалі для вызвалення палітвязняў.
Тут цяжка выявіць сувязь. Я магу толькі выказаць сваё меркаванне пра санкцыі. Наколькі я ведаю, Лукашэнка ніколі публічна не казаў, што санкцыі былі прычынай вызвалення некага з палітвязняў. Тут можна толькі рабіць здагадкі, бо мы не ведаем гэтага дакладна. Факт у тым, што санкцыі былі знятыя ў 2016 годзе, пасля сфальшываных выбараў 2015 году, а цяпер іх увялі зноў. Як я ўжо сказаў, гэта цыкль, які не сканчаецца, санкцыі і супрацоўніцтва. Ёсць таксама пазіцыя, што супрацоўніцтва прыносіць больш вынікаў, і што калі вы ізалюеце рэжым, дык не маеце механізмаў уплыву на яго. А іншыя людзі кажуць, што трэба ізаляваць рэжым, і што санкцыі даюць лепшы вынік. Гэтая спрэчка працягвае займаецца ўжо дзесяцігоддзямі, не толькі датычна Беларусі, але і датычна Расіі і іншых аўтарытарных рэжымаў. Як я ўжо казаў, няма згоды наконт эфектыўнасці ці пажаданасці санкцыяў. Калі паглядзець на такі рэжым, як расійскі, і гэта да нейкай ступені тычыцца і Беларусі, дык часам санкцыі могуць быць контрпрадукцыйнымі, бо дазваляюць рэжыму паказаць, што яму пагражаюць, што ён робіцца ахвярай замежнага нападу. Ідзе апеляцыя да патрыятызму, і часам нават можна атрымаць рост папулярнасці, маўляў, вы абараняеце краіну ад вонкавага ціску. У нейкім сэнсе гэта тупая зброя, і вынікі санкцыяў не заўсёды ясныя. Але я разумею спакусу рабіць хоць нешта. Таму, на маю думку, вынікі санкцый у значнай ступені толькі сімвалічныя. Таксама варта быць асцярожнымі, каб санкцыі былі скіраваныя на рэжым, а не шкодзілі звычайным людзям. І гэтага часам цяжка дасягнуць. Бо дзяржава мае так шмат кантролю за грамадствам, што калі аслабіць дзяржаву, гэта можа мець уплыў на звычайных людзей у Беларусі. І гэта тое, што трэба браць пад увагу і ў развязу і іншым заходнім дзяржавам.
У Злучаных Штатах гучаць галасы, што аб'ектамі санкцый павінны стаць расійскія алігархі, якія маюць інтарэсы ў Беларусі. Бо менавіта Расія падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. Ці падаецца вам лагічным такі падыход?
Well, again, I go back to the point that I made that in the past, you know, sanctions against individuals in Russia.
Зноў жа я вяртаюся да думкі, якую ўжо выказваў. У мінулым санкцыі супраць канкрэтных асобаў у Расіі не працавалі. Яны не прымушалі Крэмль мяняць свае паводзіны нейкім грунтоўным чынам. У сувязі з расійскай агрэсіяй супраць Украіны былі ўведзеныя санкцыі, але гэта не памяняла нейкім заўважным чынам паводзіны Расіі ў Крыме ці на паўднёвым усходзе Украіны. Я зноў жа выкажу скептыцызм наконт уплыву санкцый супраць канкрэтных асобаў. І ў нейкім сэнсе такія санкцыі дазваляюць рэжыму паказваць сябе аб'ектам замежнага нападу і станавіцца ў патрыятычную позу. Я разумею жаданне ўвесці санкцыі, але далёка не ясна, ці яны эфектыўныя. І, вядома ж, яны выклікаюць крокі ў адказ. Ірляндыя далучылася да санкцыі супраць Расіі ў сувязі з Украінай. І, вядома ж, на гэтыя санкцыі быў адказ. Раней у Ірляндыі было велізарнае пазітыўнае сальда ў гандлі з Расіяй, найперш праз сельскагаспадарчыя прадукты. Цяпер гэты гандаль моцна пашкоджаны санкцыямі. Фактычна, ў выніку Расія больш нашкодзіла ірляндскай эканомікі, чым Ірляндыя расійскай.
They have been damaged greatly now because of those sanctions, and in effect, Russia in a way has done more damage to the Irish economy as a result than I think the Irish have been able to do to the Russian economy.
Ці бачыце вы рызыку, што Расія можа скарыстацца цяперашняй сітуацыяй адчужэння паміж Захадам і ўладамі Беларусі, каб атрымаць яшчэ больш эканамічнага і палітычнага кантролю за Беларусю?
I mean, the Russian-Belarusian relationship, as you know, is a very complicated one.
Расійска-беларускія адносіны, як вы ведаеце, вельмі складаныя. Сярод некаторых заходніх каментатараў часам ёсць тэндэнцыя паказваць Лукашэнку як марыянетку Крэмля. Але я лічу, што карціна тут, вядома ж, нашмат больш заблытаная. Хоць на паперы Лукашэнка і сябра, і саюзнік Расіі, ён шмат у чым раздражняе Расію. Шмат гадоў ён быў здольны пракладаць курс паміж Расіяй і Захадам. Крэмль хацеў мець у Беларусі вайсковую базу, а Лукашэнка ў мінулым паказаў, што ён не надта схільны на гэта пагаджацца. Крэмль дамагаўся беларускага прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, і зноў жа Лукашэнку хапіла асцярожнасці не даць гэтага Крэмлю. Пры гэтым для Расіі Лукашэнка застаецца самым зручным кандыдатам. Яго добра ведаюць і разумеюць ягоныя абмежаванні. І, мне здаецца, у Крамлі лічаць, што Лукашэнка не павернецца на Захад. А гэта галоўная задача Расіі ў стасунках з Беларуссю – утрымаць яе сферы інтарэсаў Крамля, не дазволіць ёй рухацца да Еўрапейскага звязу ці, што яшчэ горш, да НАТО. І нехта можа сказаць, што цяперашняя слабасць Лукашэнкі, бо ён, вядома ж, страціў шмат са сваёй легітымнасцю ў Беларусі за апошні год, гэта ідэальны сцэнар для Расіі. Бо слабы і нелегітымны Лукашэнка, які застаецца ва ўладзе, можа быць больш падатлівы да ціску Крамля і можа быць вымушаны пагадзіцца на патрабаванні, якім у мінулым супрацьстаяў.
And may have to give in to the demands that Lukashenko previously wasn't willing to give in to.
Апошнім часам гучалі заявы прадстаўнікоў Украіны, што Беларусь – гэта патэнцыйны саюзнік Расіі ў магчымым расійскім варванні ў Украіну. Ці бачыце вы высокую імавернасць, што Лукашэнка можа пагадзіцца на патрабаванні Расіі размясціць у Беларусі расійскія войскі, а таксама скарыстаць тэрыторыю Беларусі для аперацыі супраць Украіны?
For operations against Ukraine, is there such a risk?
I wouldn't say there's a high probability. No. At least if we go on Lukashenko's track record. Of course, desperate.
Я б не сказав, що тут висока ймовірність. Ні. Принамсі, коли ми поглядим на діяння Лукашенки у минулому. Відомо ж, люди у отчаї можуть робити отчаянні речі. Але ж він заробив собі нейкую репутацію, обороняючи інтереси Білорусі, а це докладно не буде у білоруських інтересах. Але так само це не потрібно навіть з воєнного глядіща. Расія показала, що вона може робити воєнний тиск на Україну, бо має з її власну межу. Їй не треба для цього йти через Білорусь. Тому я, з одного боку, не бачу, що цього будуть домагатися, а з другого, що Лукашенко буде відчувати себе обов'язаним заступити у цьому питанні. Але, як я вже сказав, у більш агульному сенсі, те, що він втратив легітимність за останній рік і зробився слабшим як лідер, дає Росії можливість більш на його тиснути. І хто ведає, до чого це може привести.
Potentially Russia could exert more pressure on Lukashenko and who knows what that might result in.
Моє апошнє питання. Що б ви сказали тим людям, з якими зустракалися і розмовляли у Білорусі, а так само усім білорусам, які тепер знаходяться у вельми тяжким становищі? У становищі, де з кожним тиднем і місяцем усе більш репресивних законів. Що б ви їм сказали?
Wow. I think I would say that, you know, The darkest moments are often.
Я думаю, що сказав би, найтемніші моменти часто бувають перед світанням. Це те, що ми пережили в Ірландії. Як ви ведаєте, Ірландія шмат годів була ареною конфлікту. Я вирос у Ірландії, де був неспинний конфлікт. І я ніколи не думав, що ми зможемо вирватися з цього кола, але у нас отрималося. І тепер на виспі Ірландії мир і добре керування. І я це бачу так само у інших країнах, що речі можуть змінятися до ліпшого вельми хутко. Я достатково старий, щоб пам'ятати розвал комунізму в Східній Європі. У 1989 році я наведав у Сходню Німеччину, де керував жахливий режим на чолі з Ерихом Гонекером. І я пам'ятаю, як тамтейші комсомольці казали мені, що комунізм і Німецька Демократична Республіка будуть існувати сотні годів. А тепер ми можемо поглядіти назад і ведаємо, що тому режиму заставалося усього некілька місяців. І це мене моцно уразило. Я зрозумів, що треба скептично глядіти на офіційну риторику влади про то, яка вона моцна, і ніколи нельга недооцінювати силу народу. Ніколи нельга недооцінювати здольність людей, які дійничують разом, урешті завсюди перемогти тих, хто спробує їх пригнятати. Ось це я і сказав би. Не здавайтеся, бо змагання може бути довгим, але перемога так само може бути вельми близька. Треба розуміти ті виклики, з якими доводиться сутикатися. Часом некоторі помилки можна зрозуміти тільки глядячи назад. Але, як я вже казав, треба заставатися об'єднаними, сфокусованими, а так само тримати у голові велику картину, глядіти на головну мету.
Дякую великі.
You're welcome.
Я нагадаю, з нами на сувязі доктор Донаха Обяхань. Ён выкладае ў гарадскім універсітэце Дубліна, у тым ліку вывучае палітыку постсавецкіх дзяржавах. І нагадаю, што можна падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядзіце і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Що відбулося у Білорусі у 2020 році? Яку еволюцію переживає країна? Куди вона йде? што нас чакае наперадзе, і ці ёсць нешта такое, чаму трэба радавацца ў гэты час. Пра гэта мы пагаворым з Максімам Гаруновым, якога раней называлі расійскім філозафам, а цяпер нярэдка называюць і філозафам беларускім. Добры дзень, Максім.
Прывітанне.
Першае пытанне да вас пра вашу са Дмітром Лукашуком кнігу аб нацыянальнай ідэі. Як вы ўспрынялі навіну пра прызнанне яе экстрэмісцкай і што пра гэта думаеце?
Ну, если честно, было очень смешно. Ну, то есть, с одной, было и страшно, и смешно. Страшно, потому что непонятно до сих пор, какие будут последствия. Они могут быть, учитывая ситуацию в Беларуси, довольно неприятными, так скажем. А с другой стороны, назвать экстремистской книгу, в которой есть интервью двух первых глав независимой Республики Беларусь, то есть Станислав Шушкевич, там он есть первым номером, это же на первой же странице, с него все начинается. Человек, который, в общем, как бы, как он сам говорит, первый выступил за то, чтобы распустить Советский Союз. То есть предложил там другой человек. А первый, кто руку поднял, сказал, что типа я согласен с тем, что это все нужно распускать, это Станислав Шушкевич. И благодаря ему, в общем-то, Беларусь незалежная сейчас и состоялась. Да, и она до сих пор продолжается, что так незалежная. И сказать, что книжка, в которой присутствует интервью вот таких людей, такого уровня, сказать, что она содержит экстремизм, это тут я не знаю, где это еще возможно. Ну, как бы, вот можно ли назвать в Америке, там, допустим, Франклина, там, Джефферсона экстремистами? Ну, как бы, их труды, их переписки, там, сказать, что они экстремисты. Ну, это глупость какая-то. А, то же самое, там, я не знаю, там, скажите украинцам, что там, не знаю, Тарас Шевченко экстремистом являлся. Ну, тоже как-то смешно. Ну, то есть это какая-то вот несуразица, очень странная. Ну, и плохо, что, в общем, это все не просто какая-то комедия, а, в общем, за это же там какие-то конкретным людям за это приходится что-то там отвечать перед судом. Я не знаю, что бы я ответил, если бы я пристал перед судом, наверное, бы я смеялся. Да, потому что я не очень понимаю, как на такие обвинения отвечать. Это настолько глупо, неожиданно и комедийно, что, ну, господи, я не знаю.
Ну, вот вы сказали про персоны, которые брали удел у этой книги. А когда говорить про ее смест, есть там хотя бы некий намек на некую нетерпимость, некий радикализм у смести выказывания у ее удельника?
Ну, я не знаю. Да нет, конечно. Там, в общем, в основном люди все с высшим образованием, даже с очень высшим образованием. Да? По-моему, у половины там какие-то научные степени, то ли кандидатов, то ли докторов даже наук гуманитарных разных. Да, разумеется, нет. Понимаете, в любой другой стране, вот, не знаю, в Литве, там, в Латвии, в Эстонии, в Финляндии, такие книги выходят. А таких книг много, и их никто не покупает, потому что, ну, как бы это настолько скучно, настолько приелось, настолько общее место для всей страны, для медиа этой страны, что, ну, в общем, ну, как бы, ну, вот еще раз об одном и том же, используя хорошую риторику, хорошие слова, повторить, что вот мы есть страна, у нас есть Конституция, мы являемся гражданами, у нас есть история, у нас есть язык, и мы все движемся там в направлении светлого завтра, которое примерно вот как вот, я не знаю, как в Германии там, или как во Франции. Все. Да, там как бы больше ничего такого не было. И сказать, что такая книга, она экстремистская, ну, опять же, это очень смешно. То есть, ну, вот возникает вопрос, люди, которые назвали ее экстремистской, они ее вообще читали, и если читали, то, в общем, какая, они до этого какие-нибудь книги читали, и вообще, есть ли у них дома книжная полка, не знают ли они, что такое книга, ну и так далее. Это как бы настолько, опять же, повторю, странное решение в отношении очень как бы, ну, регулярной, обязательной, естественной книги, да, книги, которая... у которой аналогов по Европе, да, там в Европе там больше 30 суверенных стран, таких же, как Беларусь примерно, да, что у 20 стран там в нынешней Европе точно такая история, как Беларусь. Такими книгами забиты там все книжные магазины. Да, ну, как бы ни у кого в голову не приходит назвать экстремизмом. В общем, можно сказать, что мы с Лукашуком мы стали экстремистами за самое травоядное как бы, высказывание, которое может быть в эту эпоху, вот, в этой политической ситуации. И это, в общем, опять же, и смешно, и удивительно, и странно.
Максим, а ты весь тираж уже вашей книги разошелся?
Это тоже очень удивительно, книжка разошлась. Потому что, когда мы ее делали, ну, там, большую часть я делал, если что, если там какие-то проблемы будут, то это как бы я виноват. Ну, имеется в виду там с текстом. Лукашука не трожьте, он к этому не причастен. Книжка разошлась, при том, что она была очень дорогой. Но по белорусским меркам она стоила там под 40 рублей. Для Беларуси это очень дорого. Книжка разошлась, там, по-моему, то ли через 4, то ли через 5 недель осталось несколько десятков экземпляров. То есть ее люди прям купили. Опять же, я сколько в Беларуси довольно часто езжу, и был в Беларуси, и нахожусь, что для Беларуси такая скорость, она тоже как-то невероятная. Да, и сама по себе книга, она очень большая, тяжелая, знаете, как такое напрестольное Евангелие в православном храме, там килограмма на два, наверное, бумаги. Вот, она мгновенно разошлась, и где-то в декабре, в концу декабря какие-то там силовики арестовали последние несколько десятков экземпляров. Сейчас она продается в электронном виде за какую-то символическую цену, все желающие могут приобрести. Но имейте в виду, если вы ее приобретаете, то не у очень, то не у очень грамотных представителей силовых органов внутри Беларуси могут к вам возникнуть вопросы. Поэтому как бы, читайте ее из-под полы, как бы под одеялом, тихую, по-партизански. Вот. То есть как бы, берегите себя.
Можна зрабіць выснову, што яна была ўсё ж запатрабаваная, што вельмі прыемна для аўтараў. Я вас віншую.
Спасибо.
А цяпер да больш глябальных тэмаў. Дык што, на вашу думку, адбылося ў Беларусі летась і што адбываецца цяпер? Нягледзячы на часта аптымістычныя заявы палітычных лідараў, якія знаходзяцца за мяжой і кажуць, што вось-вось яшчэ трошачку і будзе перамога, некаторыя каментатары ўсё ж кажуць пра поўную перамогу ўладаў і нават пра ўсталяванне ў Беларусі фашыстоўскага, прарасейскага рэжыму. Што адбылося і што адбываецца, Максим?
Ну, на мой взгляд, произошло то, что должно было произойти. Да, только должно было произойти на 30 лет раньше. На мой взгляд, в Беларуси в 2020 году произошло то же самое, что, условно говоря, в Эстонии произошло в 1988 году. Да, белорусы осознали, что у них есть границы. Белорусы осознали, что себя белорусы, что у них есть, что они граждане, что у них не просто паспорт, а это как бы ну, паспорт их страны. Там, условно говоря, в 2019 году ситуация, как мне кажется, была следующая. Люди жили на этой территории и считали, что это просто страна. Ну, вот, знаете, как бы сейчас весь мир. Все люди живут в каких-то странах. И вот, как бы, вот люди, которые жили там вокруг Минска, они живут вот просто вот в этой стране. Вот какая-то вот эта страна. У всех в этом мире есть паспорт, тут у меня есть паспорт какой-то вот этой страны. Да, то есть как бы страна существовала, но и, как бы она не наполнялась смыслами, она не наполнялась как бы, такими коллективными большими переживаниями, эмоциями. Это была какая-то вот пустая форма. А в 2020 году, в августе, эта форма начала наполняться содержанием. То есть, допустим, и до этого в Беларуси были выборы. Ну, как бы по факту их прошло довольно много. Да, но никогда эти выборы не воспринимались всерьез. До этого в Беларуси был флаг какой-то. Но как бы он был просто флаг. Как бы у всех есть флаг, и у нас есть флаг. Нам все равно какой-то флаг. Главное, чтобы как бы, он есть и есть, и слава богу. И теперь у белорусов появилась как бы, претензия, что у нас должен быть определенный флаг, да, там, бело-червоно-белый. Такая же ситуация с гербом, такая же ситуация с гимном. То есть, в общем, вот здесь вся это такое большое здание национального государства, которое на территории Беларуси стоит как бы, независимо, стоит уже там, 30 лет, оно как бы стояло ну, как бы, пустое, знаете, как бы, вот, мельница, на которую не льется вода. А сейчас вода пошла, и эта мельница со скрипом начинает двигаться. А как быстро это приведет к тому, что Беларусь станет, условно говоря, свободной, как в России говорят, да, или Беларусь станет похожа на Литву или на Латвию, да, неизвестно. Это как бы такие политические моменты, а политика, она, это как бы такая, это как война, знаете, никогда не знаешь, что произойдет завтра. какие-то маневры происходят, какие-то сражения происходят, но когда этому всему придет конец и на чьей стороне окажется победа, неизвестно. Но главное, что произошло, белорусы начали... Вот это, как бы, эта страна, вот, которая вот была просто страной, да, она получила название, она получила как бы содержание, и сейчас это содержание растет, разрастается. И тут факт, что нашу книжку купили, как для нас это как раз вот признак того, что как раз это как бы вот такая, один из моментов того, как людям нужно понять, а где мы находимся, а что это. Да, при том, что книжку эту, как правило, покупали просто так. Ну, в смысле, она такая красивая, большая и бело-червоно-белая, что и там Шушкевич красивый на первой странице. И после него Мечислав Гриф, он тоже красивый и как бы, ну, хорошая фотография. Ну, как бы, ну, все. Для нас это была как бы вот такая, знаете, акция наполнения смыслом страны, в которой ты живешь. Сейчас этот процесс продолжается, как, то есть как бы... То, что там сейчас вытворяют судьи, силовики, там, представители власти, университеты и так далее, ну, как бы это такие частности. Да? Это как бы, знаете, Мельница пытается остановиться, да? Стать такой же, как она была раньше. Ну, как бы это невозможно, потому что есть вода, потому что есть энергия, потому что энергия, она придает этому обществу движение. Я вот как бы некоторое время думал, что, наверное, некоторые белорусы бы и рады были бы вернуться в ситуацию 19-го года. Ну, то есть когда все как бы вот просто страна, мы просто люди, а там какой-то просто человек собирает и живет за счет наших налогов. Но это невозможно, потому что как бы, ну, вот, как бы ты уже вообразил себя белорусом, вообразил себя гражданином этой страны, ты уже присвоил себе это пространство. И, в общем, если это произошло, избавиться от этого ощущения довольно трудно. И это ощущение толкает людей на действия даже сейчас. То есть, как бы, если вы по Минску пройдете, все равно где-нибудь там, знаете, в не самых доступных местах бел-червоно-белый стяг нарисован. Или какие-нибудь стикеры не очень, ну, за ношение которых, в общем, тебе в нынешних условиях много чего грозит, они все равно появляются. Соответственно, значит, энергия есть. Как бы, к чему это приведет, непонятно. Общее направление понятно. Как Литва. Когда, ну, тоже не ясно. Это как бы маневры, движения, маневры, перемещения, там, как бы договоры, сражения. Это как бы все длится, но вот главное, что сбылось, да, там, случилось. Там, птенец проклюнул скорлупу и вылез на Божий свет. Как дальше сложится его судьба, непонятно, но вот как бы главное, что из скорлупы вылез.
Максима, вы уже отказали на мое наступное питание частково, але все ж я всех своих суразмовцев на нашем канале пытаю, что бы они могли назвать позитивного у тих агулом трагичных подеях, которые теперь мают место в Беларуси. Чему теперь треба, ці можно радоваться, на вашу думку? Что позитивного отбывается с белорусами?
Ну, радоваться, наверное, я бы не очень стал бы. Вот что хорошего происходит. По-моему, сейчас весь государственный аппарат Беларуси работает над расширением консенсуса. Я это так для себя называю. Условно говоря, в начале августа в Беларуси был, в общем, как бы один единственный пункт, который объединял всех. Мы не хотим, чтобы Александр Григорьевич продолжал нами управлять. Да, мы хотим, чтобы нами управлял какой-то другой человек. И это, насколько я понимаю, был единственный вопрос, который, в общем, не вызывал сомнения и пререкания у всех. Да, все остальные вопросы, там, связанные, ну, допустим, там, с реформой образования, с реформой армии, с тем, куда Беларусь встраивать, в какой блок там, политический там, или военный, или не встраивать, все это сразу вызывало, мгновенно вызывало бесконечное количество споров и разногласий. И скорее там разъединяло людей, чем соединяло. Сейчас, благодаря действиям доблестных силовиков, судов и университетов, я думаю, что набор вопросов, по которым не возникает никаких пререканий между белорусами, он гораздо шире. Ну, вот условно говоря, мне сейчас кажется, что после того, как повел себя белорусский университет, ну, вот в целом, я думаю, что для белорусов не будет какой-то такой проблемы или затруднением сказать, что да, нам нужна такая масштабная реформа наших университетов. И, наверное, может быть, было бы лучше, если бы на некоторое время, там, ну, может, на 5, может, на 10 лет у всех там, или у большинства белорусских университетов все они начали работать как часть каких-нибудь западных университетов. Ну, условно говоря, там, университет Полоцка выдает совместный диплом с университетом Тарту, ну, как пример. Да, там, или университет Гродно выдает совместный там, диплом с Карловым университетом Праги. Почему нет? Потому что как бы, вы видели этих преподавателей? Вы понимаете, как они работают? Вы понимаете, сколько нужно времени для того, чтобы они перестроились? И как бы, вы понимаете, что, скорее всего, многие из них никогда не перестроятся. Тогда давайте их всех увольнять, давайте как-то вот делать. То есть как бы, благодаря действиям университета будет гораздо проще работать с, как бы, объяснять людям, зачем им нужна реформа, реформа образования в Беларуси. То же самое касается там судов. Я помню, года два назад бегал по Минску, там, спрашивал людей, слушайте, я просто узнал, что в Казахстане не какие-то там отдельная часть дел, как бы уголовных, не уголовных, как бы отдельная часть каких-то споров между хозяйствующими субъектами может быть рассмотрена в британском суде, и решение британского суда для внутри Казахстана является обязательным. Как бы это такая реформа назарбаевская. Может быть, я не очень правильно сказал, но как бы главное, что как бы, вот, ты можешь подать в суд у себя в Казахстане, а можешь в Британии. Потому что мы знаем, что такое казахстанские суды, мы им пока не верим, мы ждем, пока они выучатся судить как следует. А вот поэтому некоторая часть дел, которые вот наиболее тяжелые для слабых судов, да, пусть они будут рассматриваться в юрисдикции другой страны. Временно, не навсегда. Может быть, такая же штука надо будет... Вот сейчас, я думаю, если вы скажете белорусам, ребята, вы видели этих судей? Вы присутствовали на этих судах? Вы понимаете, что, ну, насколько все тяжело? Так что давайте что-нибудь начнем с этим делать. Может быть, как-то встроим Беларусь как в правовую систему на некоторое время там, в какой-нибудь другой страны. Там, или, например, там, сразу всего Евросоюза. Да, там, пусть, как бы, пусть Европейский суд по правам человека станет для Беларуси ее собственным национальным судом лет на 10, пока новое поколение судей не нарастет. И так далее, и так далее, и так далее. Вообще, как бы представление о том, что нам необходимы реформы, оно обычно возникает на кафедрах университетов, так как бы достаточно лекций там, профессуры для того, чтобы граждане поняли, что им нужны реформы. В ситуации в Беларуси она довольно своеобразная, своеобычная, поэтому здесь о том, что необходимы реформы, здесь белорусов, граждан убеждает непосредственно сам диктатор. Да, он как бы Александр Григорьевич перешел в режим как бы убеждения белорусов, что им нужны реформы, причем он ежедневно через своих представителей показывает, где именно нужны реформы и какого масштаба. Да, в том, что касается вот Министерства внутренних дел, Александр Григорьевич убедил, я думаю, всех белорусов, что реформы нужны просто головокружительно по масштабу. Да, нужно придумать что-то невероятно новое, потому что мы как бы целая институция, она, в общем, не ведет себя, она ведет себя не так, как должна себя вести, условно говоря. Поэтому вот в этом смысле это все довольно позитивно, потому что как бы вот этот консенсус о том, что же нам нужно менять, кроме Лукашенко, он ежедневно расширяется, как мне кажется. Да, и я думаю, что Александр Григорьевич, надо отдать должное его прыти, его доблести, его желание убедить белорусов в том, что как бы у них страна не самая лучшая на свете, и что, в общем, многое в ней нужно заменить, да, а некоторые вещи нужно просто ампутировать. Александр Григорьевич ни на секунду не останавливается. Он работает как машина с утра и до вечера. Все его заявления, все его поступки, все это говорит белорусу, что, в общем, нужно что-то менять. Причем даже тому белорусу, который не очень умный, знаете, там бывает, люди же они разные, вот, даже белорусу, который не очень умный, все равно к нему придут силовики и там как бы случайно его ударят дубиной по голове, до него дойдет, что реформа все-таки нужна. Поэтому как бы вот эта вот саморазоблачающаяся диктатура, режим саморазоблачающейся диктатуры, которая сама убеждает граждан в том, что, в общем, так жить дальше нельзя, по-моему, он очень позитивен. Ну, то есть внутри, конечно, это все смотрится страшно, не дай бог тебя заденет. А зачем вы мне объясняете? Я и так все понял давно. Как бы, вот. Но как бы, нужно иметь в виду, что тут еще есть некоторое количество миллионов граждан, для которых это проблема, и все-таки нужно, чтобы к ним пришел человек, потряс их, чтобы они что-то там поняли, осознали, как бы вот пришли к какому заключению о том, что вот как бы необходимо что-то менять.
Так сам я хотел бы поговорить с вами про подобенство и отрознение сучасных Беларуси и России их режимов. Ну так спочатку давайте про то, что сближает два режимы, белорусский и российский, ну, с пункту гледжання державной, чиновной культуры, культуры выполнения законов. Чи, на вашу думку, лепш казать про бескультурье, отсталость державных порядков в обеих країнах?
Ну, сближает, знаете, я как бы раньше думал, что многое сближает, теперь мне кажется, что не сближает ничего, потому что абсолютно разные политические проекты. Да, когда мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, то это, в общем, такие старые империи. Это, то есть это, в общем, такие политические образования, которым уже там, лет 700. А если вы знаете Москву и ее центр, то вы знаете, что, в общем, там все эти старые средневековые царские еще или великокняжеские приказы нет, располагались там, на небольшом пятачке земли, и на том же пятачке земли находятся вот нынешние министерства, в том числе и силовые, в том числе и гражданские, и у них как бы есть прямая преемственность с тем, что было вот 200, 300, 400 и даже 500 лет назад. То есть, в общем, как бы Россия, я часто об этом говорю, я постоянно об этом говорю, это такая старая, давно отлаженная как бы, пьеса, которую много раз играли и продолжают играть. То есть, как бы, все это роли, которые хорошо усвоены. Они просто, не просто усвоены, они как бы прилипли к актерам. Им трудно от этих ролей избавиться. Что касается Беларуси, то у Беларуси, как мне кажется... Да, и плюс еще Россия, она гигантская. Да, то есть 140 миллионов плюс, я вот недавно узнал, оказывается, площадь России это размером равняется площади планеты Плутон. Ну, то есть, как бы, ну, это как-то вот очень сложный объект.
Это планета.
Это планета своя, отдельная. Как Цимбульский говорил, остров. Остров. Ну, как бы остров или планета. Беларусь, она, во-первых, такая среднестатистическая европейская страна. Да, при том, что граждане не осознают себя гражданами. Ну, то есть год назад, примерно, начали осознавать себя гражданами. Тем не менее, она, в общем, небольшого размера, компактная по территории. Это всего 9 миллионов человек. И роли, которые в Беларуси усвоены, а это как бы советские роли, они, в общем, как бы, ну, лежат неплотно, как мне кажется. То есть из белорусов быстро сделать что-нибудь похожее на Литву получится. Да, у белорусов есть эта возможность. Хотя бы потому, что у литовцев получилось. Да, притом, как бы, нужно, как мне кажется, еще понимать, что разница между белорусами и литовцами, несмотря на то, что говорят литовцы, она, в общем, не такая уж... Это не пропасть. И если сравнить Александра Григорьевича Лукашенко со вторым президентом по счету Литвы независимой, это Рацаускас, если не ошибаюсь, то, в общем, они примерно одного размера были, примерно одного, как бы как... Ну, они оба из деревни. Там. Ну, то есть литовцы часто говорят, что, в общем, как бы Лукашенко это такой вариант Рацаускаса. Ну, в общем, как бы... То есть я к тому, что я это все к тому, что у Беларуси, поскольку это все меньше по размеру, моложе, у нее как бы больше шансов на мобильность, да, она быстрее перестроится. И в этом смысле у Беларуси, несмотря на то, что сейчас она выглядит ну, просто как филиал Северной Кореи в Европе, все-таки шансов на перестроение больше. Просто в силу размера, в силу молодости и в силу вот этой новой, народившейся недавно, вот у нас, например, энергии национальной, которая, в общем, присваивает себе свою страну. Эти три фактора, я думаю, быстро приведут Беларусь к тому, чего хотят все белорусы. К нормальной стране, да, в которой интересно жить. В России вот с этим гораздо сложнее, потому что здесь ты сталкиваешься... Ну, как бы в России люди сталкиваются с тем, что существует довольно давно. Как бы это старый крупный левиафан. Старый и очень крупный. Да, и который, в общем, как бы умудрился пережить многих других левиафанов. То есть как бы французский левиафан уже не очень левиафан. От империи Габсбургов осталась только одна несчастная маленькая Австрия. А этот левиафан все еще жив. И да, и у него своя отдельная планета. И поэтому, сталкиваясь с этим монстром, как бы довольно часто у россиян как бы появляется то настоящее такое глубинное отчаяние. У белорусов тоже отчаяние, но как бы странно, почему они отчаиваются. Ну, как бы, не знаю, после России Беларусь кажется, типа, ну, не знаю, азиатским тигром. То есть, как бы, раз, два, три, четыре, пять, и, в общем, страна в светлом завтра. С Россией будет гораздо все тяжелее, как мне кажется. Ну, не только мне.
Ну, коли я гляжу на это, то вось, коли глядеть на практику силовых структур, АМАП, ОМОН, як дзейнічае полиция, порядки у турмах, я бачу, что это как бы те кривяносные судзіны, якія злучаюць абедзве краіны. Все ж Беларусь в значной ступені заховывая советско-российские традиции у выканання ці невыканання законов, нормов, инструкций. Вам не здаётся?
Она... Нет, давайте так. Она это делает не потому, что это сознательный выбор, а просто она вообще не понимает, как ей жить. Понимаете, у белорусов как бы все это советское держится до сих пор, потому что они не нашли для себя, пока не открыли и не усвоили более лучшие образцы, условно говоря. Понимаете? Ну, то есть сила советского в Беларуси – это просто потому, что у них пока только один единственный мануал, да, одна единственная книга о том, как правильно жить, советская. И другую они пока еще не читали. В России все иначе. Вот вы сейчас упомянули силовиков. Да, в Беларуси, ОМОН, ну да, это как в России. Но при этом в России есть еще, допустим, казаки. А казаки – это как бы такая старая, довольно интересная силовая культура, суть которой в том, что они – это как бы наследственные силовики, понимаете? Они не просто приехали и избили кого-то, а они в этом видят свой религиозный долг как народа, как православного. Да, то есть как бы это такая… И эта штука, она гораздо более опасна. Там, да, или каких-нибудь там персонажей из Северного Кавказа, ну и прочее. Так, в России в этом смысле... То есть белорусский ОМОН, да, он есть, да, он причиняет вред гражданам, да, он работает не на благо республики, а вопреки ее благу. Но у ОМОНа нет корней. То есть как бы они где-то там в 80-х годах заканчиваются, да. А у российского ОМОНа там, мы можем перейти к казакам, там, можем перейти к опричникам, можем перейти еще к чему-то. И память об этом всем жива. Казаки вон активно возрождаются. Они вот как бы по Москве ходят строем. А если отъехать от Москвы куда-нибудь на юг подальше, там, в Тулу уже, то там как бы они ходят не то что строем, они как бы на конях катаются. Вот. И как бы, ну, и в этом и есть разница в Беларуси. ОМОН – это как бы зло с коротким корнем, условно говоря. Зло, которое не пустило корни глубоко. В России ОМОН и вся эта силовая большая структура, она как бы не просто пустила корни, она в каком-то смысле и есть Россия. Да? Она и есть становой хребет, по выражению одного товарища. Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, что белорусам в этом смысле повезло.
Ну... Но коли я кажу про это судзіны, я сам же тут же думаю, что ситуация, коли полиция бароніць не закон, что она повинна робить, а бароніць узурпатора при допомозе порушения закону, эта ситуация часто сустракалась во всем свете. Это, конечно, зусім не подобенство белорусско-российское. Это не уникальная ситуация. У свете было шмат диктатур. Так что так.
Ну, не, понимаете, это просто к мотивам силовика. Вот ты силовик, да? И ты, допустим, ты не совсем глупый силовик. Ты понимаешь, что ты совершаешь выступление сейчас, да, там, поддерживая какого-то силовика. Один вариант, когда ты это делаешь просто потому, что ты хочешь сохранить свою должность и свои доходы для того, потому что у тебя семья, ну и кроме того, потому что у тебя есть садистские наклонности, которые ты используешь в работе. Да, и ты как бы таким образом их удовлетворяешь. Это один вариант. А другой вариант, когда ты хочешь сохранить свою работу, когда ты хочешь удовлетворить свои садистские наклонности, и кроме того, вокруг тебя и внутри тебя существует целая культура, да, причем еще связанная там, с... религиозными переживаниями, религиозными догмами, которые говорят тебе, что так делать правильно. поддерживать тирана – это не просто как бы выгодно и в удовольствие тебе, потому что можешь избивать людей. Ну, когда быть садистом на радость себе. Но и в этом еще твой, ну, условно говоря, твой путь в рай. Да? Ты вот как бы бросаясь на этих отвратительных, мерзких, там, митингующих, там, на эту всю интеллигенцию ужасную, которая говорит что-то, что не очень нравится твоему тирану, ты совершаешь свой, ты совершаешь свой долг, ну, как перед Богом. Да? И это совсем другая история. То есть выглядит все примерно одинаково, но там корней больше. Я имею в виду к востоку от Беларуси. Да, там это тяжелее. И поэтому, кстати, так часто в России, ну, как бы и оба лагеря, и те, кто за тирана, и те, кто против, говорят об Иране. Да, о том, что для стражей революции, да, то, что они делают, это не просто зло, как бы это не просто вот, как бы, карьера, там, работа. Это служение. Служение высшему началу, служение Богу. И в этом смысле я не думаю, что у белорусов мы найдем милиционера, который, отправляясь избивать там, студентов, серьезно думает, что таким образом он приближает к себя к Богу. Вот этого мотива я не уверен, что он есть. Ну и слава Богу. Вот что милиция в Беларуси не думает о Боге. Она просто думает о своих заработках. А эти мотивы, их, в общем, они более flexible, они более мягкие и податливые для работы с ними.
Окей. Я не прошу вас зараз дать докладный прогноз развития ситуации, але все ж, что будет далее? Куда может покироваться ситуация у обеих стран, у Беларуси и России? Куда они кируются? У один бок, или в разные боки?
Россия, ну, она как бы в 2014 году движется в родную гавань, как это было названо, ну, как бы Крым. Это движение в родную гавань, это как бы возврат, очередной возврат к тому, с чего все начиналось. Условно говоря, к монархии, ну, как бы к такому унитарному, единоличному, абсолютистскому правлению, с опорой на силовиков, с опорой на всевозможный эзотеризм, на пропаганду, на помутнение сознания, на темное сознание, на Дугина, условно говоря. И для России это не... К сожалению, это не то, до чего вы докатились, а то, к чему вы вернулись. Уже так было. Да? Если... Я вот тут есть такой, ну, может быть, знаете, есть такой уважаемый Юрий Синокосов, это один из основателей школы гражданского просвещения. Их вот недавно выгнали из Москвы, ну, год примерно назад. Они вот там болтаются по свету сейчас. Он очень взрослый, ему за 80. И как-то он на днях рассказывал, что, знаете, в общем, для меня это уже там третий раз, потому что он думал, что оттепель, у него, его оттепель, это была оттепель хрущевская. И он всерьез говорит, я в 65-м году думал, что все закончилось. Ну, как бы все. Ну, то есть вот этот весь мрак прошел, безумие это все прошло. Дальше мы будем строить социализм с человеческим лицом, мы откроем границы. Нас ждет как бы, ну, весь мир. Да? И он даже пытался английский учить. А в 68-м году, после начала введения, ну, войск в Прагу, там, ну, и вообще всех этих череды кризисов, как бы он рассказывал, что он из их компании, ну, как бы, молодых людей, которые рассчитывали, что мир открывается, что вот, как бы, режим, внутри которого не находится, частью которого не являются, как в качестве граждан, когда как носители паспорта, он теперь радикально изменился, теперь все будет по-новому. Говорит, вот он из той компании, он как, вроде бы один не спился и не опустился. Он как-то сохранил себя. Да, потом, говорит, было еще пару раз, говорит, для меня это четвертый вариант, ну, как бы, ну, так бывает, да, Россия все время пытается как-то уйти от себя, да, там, и почему-то все время возвращается к себе, да, для Беларуси, как бы, она как раз тоже сейчас идет к себе, но это к себе совсем другое, да, это национальное демократическое государство, вот как все было в 18 году, 25 сентября, там, когда люди зачитали эту уставную грамоту, где, в общем, все по пунктам написано. Мы демократическая страна, мы европейцы, мы хотим выборы, как в Америке, да, там, мы хотим университеты, как в Англии, мы хотим право, как в Германии, и тюрьмы, как в Норвегии, хотим сидеть, как норвежцы, ну, условно говоря. И мы к этому движемся. Это и есть, как бы, базу Беларуси, кто к чему оно, то, чего хотят белорусы, и то, до чего сам весь этот проект задумывался. Да? Ну и там, разумеется, мы хотим, все, чтобы все это было как по-нашему, то есть ну, как бы и на нашем языке, и с учетом нашей культуры, и с учетом наших особенностей. Ну, то есть в этом смысле, все услуги, отвечая на ваш вопрос, все идут к себе. Просто у